Вздыхая, мы поплелись на выход из казармы. И тут же наткнулись на пышущего злобой заместителя командира. «Так, вы дрёныши, вся группа в сборе, а вас нет, вы где?» Договорить он не успел. Его бесцеремонно перебил баталер, старший матрос, высунувшийся из-за двери. «Это по задаче ротного. До утра ящик-макет на ТСП, тактика специальная подготовка, должны родить». Марков хмыкнул и, махнув нам рукой, отпустил во свояси. Пошли мы со старшиной второй статьи Федосовым, ветром гонимые, искать какой-нибудь ящик или доски, из которых можно его сколотить. После получаса усиленных поисков забрели на территорию воздушно-десантной мастерской. «О, смотри, доски! Хорошие! Вон в куче валяются!» — обрадовался Федос. «Сейчас мы заберем и пойдем колотить. Только надо будет где-то пилу и молоток с гвоздями достать. Может, у кого из земляков из второй группы спросить?» «Александр Палыч, ну его нахрен! А то сейчас возьмем эти досочки, а нам по башне настучат. Слышь, мастерской циркулярка воет. Я, насколько знаю, у них там помимо швейного цеха еще и столярка есть. А там кто-нибудь из обеспеченцев, по-любому, или годок, или старшак. Наваляют или припашут еще. Так все равно надо что-то делать. Ты что предлагаешь, пойти и попросить, что ли? А почему бы и нет? Ну, пошлют нас подальше, что с того? Или припашут, какую-нибудь мазу кинем. Ну что, идем?» Федосов помялся с ноги на ногу. «Слышь, может, ты сам сходишь, а я тут потихоньку попытаюсь доски хапнуть». Не ответив, я подошел к двери и, собравшись духом, толкнул ее и пошел по коридору. В открытом столярном цехе на циркулярной пиле распиливал доски старший мичман. Тот самый мичман, который подпольно крутил видеофильмы. Увидев меня, мичман остановил пилу. «Ты че, матрос, кто прислал?» «Товарищ старший мичман, я к вам по делу пришел». «Ох, ни хрена себе! Матрос, какое же у тебя ко мне дело может быть?» Грозно насупился мичман. Я, сбиваясь, начал ему рассказывать про ящик. И не найдется ли у него каких-нибудь старых ненужных досок, вроде тех, которые валяются снаружи, у мастерской. «А, ящик для песка, 1.5 на 1.5, да на 20 с крышкой, с карманами и ручкой, такой что ли?»
«Так точно, товарищ старший мичман».
«Да я же сколотил такой, даже покрасил, только с первой роты уже 2 месяца никто не забирает. Ты из какой группы?»
«Группный капитан-лейтенант Поповских», — отрапортовал я.
«Ну да, точно он. Он мне даже беленькую поставил».
«Да, видно, по пьяни и позабыл все», — пробормотал мичман. И, опомнившись, погрозил мне пальцем. «Так, сейчас доски распущенные сложишь, ящик заберешь, а то ваш командир группы скажет еще, что я слова не держу».
«Есть, товарищ мичман», — радостно гаркнул я.
«Разрешите, я напарника отпущу, он снаружи».
2 секунды»,
— буркнул мичман, включая циркулярную пилу. «Саня! Федос!» — заорал я, выскочив на улицу. «Вали за песком, я сейчас ящик буду делать. Давай рубль».
«А нахрена тебе рубль?» — начал возмущаться Федосов, осторожно разворачивая носовой платок и доставая желто-коричневую бумажку. «Это же надо! И он тоже все сбережения в платок заворачивает. Не я один такой умный».
«Мичману! Мичмана за просто так тебе ни хрена и спину не почешут, и досок не дадут. Я ему вообще 1.5 рубля отстегиваю. Давай, не жмись». Федос, бурча под нос и держа под мышкой сито, ушел в сторону площадки для рукопашного боя. Песочницы. Песка там было предостаточно. Я же тем временем, сложив штабель доски, получил из рук мичмана аккуратно сколоченный деревянный плоский ящик с ручкой и откидывающейся фанерной крышкой, на которой было приколочено несколько фанерных кармашков. Ящик был выкрашен, как все на флоте, серой, шаровой краской и имел очень приличный товарный вид. Получив ящик на руки, порадовавшись везению и забывчивостью наших командиров, заказавших изделия и не вспомнивших про него, я все-таки решился и задал мичману более волновавший меня вопрос. «Товарищ старший мичман, разрешите сегодня в вашей ленинской видик посмотреть?»
«Матрос, ты чего несешь? Какой видик? Совсем охренел?»
«Товарищ мичман, я же уже смотрел, цену знаю. Я же не за так, я еще матроса приведу, напарника с боевой пары. Выручка же больше будет». «Вы по-пуски охренели совсем. Без году неделя на пункте, а уже во все щели заныриваете. Иди давай, после обеда подгребайте. Только смотри, молчок. Узнает кто, прекратятся просмотры. А мои маслопупые баллоны, сам знаешь какие».
«Да я Зуру знаю, и мотыль предупреждал», — блеснул знакомствами с главстаршиной грузином и коком.
«Ну все, отчаливай, разболтался тут». После просмотра «Киборга-убийцей» мы с Федосом, оживленно обсуждая фильм, завалились в кубрик и, стирая носки, продолжили обсуждение. Группа прибыла только к отбою, голодные и уставшие. Нашего довольного настроения никто не разделял. Матросы опять целый день горбатились на огороде. Покормить их никто не удосужился. На душе стало как-то тягостно. Мы, за исключением истории с ящиком, чудесно провели воскресный день. А наши сослуживцы опять пришли голодные и уставшие.
На камбузе никто увольняемых не ждал, и ужина никому не досталось. Матросы сквозь зубы матерились и готовились к вечерней поверке. Ложиться голодным, скажем так, сомнительное удовольствие. Старшина второй статьи Федосов, как и я, выглядел тоже смущенным. Мы, морально разлагаясь, просматривая зарубежные фильмы, могли бы и подумать о своих одногруппниках, предупредить дежурных в роте или по камбузу, или, на худой конец, принести с ужина с наших столов по куску хлеба с маслом и сахаром. Немного подумав и вспомнив, кто сегодня дежурный кок, я, осмелившись, посеменил в сторону камбуза. Отзвонился в дверь, как говорят радисты, семерочкой. «Дай-дай, закурить!» Из-за двери выглянул матрос из наряда. «Чё хотел? Кто такой?» «Брейк, карась Поповский с первой роты. К мотылю, по делу». «Заходи. Стой возле входа. Сейчас доложу». Через несколько минут с глубины кампуза мне свистнули и помахали рукой. Мотыль, как обычно, находился в арочном цехе и дирижировал нарядом. «Что там у тебя?» — кивнул он мне, здороваясь. «Женя, дело такое. У нас матросы с группы из города пришли. У мичмана на огороде работали. Ужин профукали. Тут ничего не осталось, а то пацаны голодные». «Пацаны в 7 классе учатся. А к вашему Маркуше привыкнуть давно пора. Там у меня в котлах каша рисовая осталась. Сейчас на электропечке ее разогрею. Пару банок тушника кину, с луком пережарю. Хлеб у хлебогрыза возьмешь. Чаю полно, сахара и масла нет. Дам 2 банки сгущенки с завтрашнего кофе. Через 10 минут приводи. Столы сами накрываете, посуду за собой убираете и моете», — вклинился старший рабочий. «И давайте скорее, а то дежурный придет, накатит нам за вас». «Не ссы», — осадил его мотыль. «Сейчас с дежурным по столовой все порешаем. Он доложит дежурному по пункту». Я убежал в группу, предупредил Федоса, чтобы он привел через 15 минут группу на ужин. Сам побежал обратно, накрывать на столы. Поужинать и убраться за собой успели до вечерней поверки. Дежурный по разведпункту во время позднего ужина заглянул в зал. Поинтересовался нашим столь поздним визитом. Погрозил карами за опоздание на поверку. И скрылся. Ночью нас разбудил крик вахтенного. «Группа капитан-лейтенанта Поповских! Подъем! Подъем! Всем строиться на центральной палубе!» «Что случилось? До подъема еще 3 часа!» — начал расспросы Федос, натягивая на ноги ботинки одновременно с носками. «Ваш пришел, на центральный ждет. Синий капец! Шевелитесь!» — полушепотом пробормотал вахтенный. На центральной палубе, широко расставив ноги, облаченный в адидасовский спортивный костюм, стоял наш капитан-лейтенант и безжизненным взглядом смотрел мимо бегом строящихся в строй матросов. Через пару секунд группа построилась, и старшина второй статьи Федосов скомандовал: «Группа, равняйсь! Смирно! Равнение на середину!» Приложив руку к пилотке, двинулся на доклад командиру. Поповских никак не отреагировал и продолжал смотреть мимо строя и докладывающего Федосова. Потом склонил на бок голову, словно гриф, и прошипел на старшину, нелепо застывшего перед ним: «Где мичман Марков?» «Не могу знать!» — гаркнул Федос. «Чё он орёт?» — подумалось мне. Потом-то я понял, что криком мой напарник тщательно маскировал свой страх перед капитаном.
«Группа, за мной! Бегом марш!»
Также чуть слышно просипел Поповских и, развернувшись, чуть покачиваясь, выбежал на улицу. Бегали мы за ним до подъема и во время утренней зарядки, то есть несколько часов. Наверное, Поповских таким образом изгонял из себя хмель, а одному бегать было скучно. Вот он и поднял нас за 3 часа до подъема. Сперва бежали, спотыкаясь и путаясь в ногах. Потом приноровились, вошли в темп командира, поймали ритм. Вскоре мое сознание отключилось. Мне казалось, что так было всегда. Не было гражданской жизни, школы, танцевальной группы, учебки. Не было никогда ничего, кроме бега и сереющего неба. Казалось, что спина в светло-синей робе, бегущего впереди меня матроса, существовала всегда. Усталости и отдышки вообще не чувствовалось. Группа дышала как единый организм. Очнулись мы уже возле своего расположения. Вот тут-то заныли ноги, и всем стало тяжело дышать. Совершенно трезвый командир махнул нам рукой, отпуская на утреннее мероприятие. «Все, ноги отваливаются. Носки до завтрака не высохнут», — пробормотал Федос и, стянув себя через голову куртку вместе с тельником, поплелся в гальюн. Процесс умывания матросов, живущих в береговых казармах, вещь весьма занимательная. Вот идет киевлянин. В одних трусах, полотенце через шею, в руках кусок мыла земляничного, бритвенный станок и помазок. В зубах зубная щетка с выдавленной на нее зубной пастой. Еще в учебке я задавался вопросом, почему именно нужно выдавливать зубную пасту на щетку в кубрике, и нельзя это сделать в умывальнике гальюна. Понимание пришло довольно быстро, после утерянного в суматохе утренних процедур тюбика и многочисленных просьб выдавить чуток, а то свою в тумбочке оставил. До службы, к примеру, мало кто брился, а теперь нелепый пух приходится тщательно сбривать. И он, в конце концов, превращается в белесую щетину. Раньше заголиться в общественном умывальнике, стащив в себя все, вплоть до трусов, и обливаться водой, было немыслимо. А теперь без проблем. Стоим, толкаемся голыми задницами, опасливо зыркая по сторонам, стараясь не нарваться на старший призыв. До завтрака успели вымыться, в быстром темпе постирать носки и даже чуть подсушить их, вертя словно лопастями вентилятора.